Разворот.
Программу представляет ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. В сентябре для всех слушателей «Эхо Москвы» сюрприз от шеф-повара. Мы ждем вас.
Доброе утро. Это «Утренний разворот». В студии я, Василий Уткин, Алина Гребнева.
Доброе утро всем. Да. Я хотел спросить, как вспоминая замечательную картину «День выборов», а как вчера сыграл «Спартак», точнее, сборная России?
2-1. 2-1. Тут
вот
я
так
знаю,
вот,
да.
Ну вот так.
Здесь
вот
мы ролей играть не будем.
Ладно,
здесь мы будем
хорошо,
тем,
будем
тем, кто
честными
мы есть,
с
да.
вами.
Будем с вами честными. Будем честны с вами и в том, что мы по-прежнему считаем, что к нам примкнул Алексей Венедиктов. Мы его приравняли к штыку. Его можно примкнуть,
Мы обсуждали это. Мы хотели, вот у нас есть гостевая комната, там висит большой портрет Алексея Алексеевича. Мы думали, может быть, перетащить его сюда в студию,
но
чтобы
он около,
с нами не
Но мы около него планировали программу, поэтому это уже сказалось.
Уже, да. Уже и он в наших сердцах в любом случае.
Ну, не в ушах. Ничего страшного. Может быть, мы ему даже позвоним, если будет нужда.
Не будем его будить.
Да он слушает.
Слушает?
Он обещал.
Алексей Алексеевич, передаю вам
так,
привет.
Так что, Алина, все.
Держусь, да, настроилась. Самое.
Ну что, господа, давайте с днем рождения поздравлять.
Да, сегодня многих замечательных людей можно поздравить с днем рождения. Очень много артистов и певцов. Это Иосиф Давыдович Кобзон сегодня празднует день рождения. К нему же примыкает певица Лада Дэнс, которая сегодня тоже будет праздновать.
Какому-то смысле к нему примыкает?
Ну ладно, просто она отдельная. Да. Я думаю, что они, может, где-нибудь встретятся и вместе споют дуэтом сегодня.
Ну, правильно, как мы планируем встретиться с Венедиктовым, который...
Да, поздравляем писателя Григория Бакланова, замечательного, все знают его, «Фронтовые повести», и долгое время, напомню, он возглавлял журнал «Знамя». Ну и отметим, поздравим дипломата Валерия Лощинина. Он занимает достаточно высокие посты в ООН и был бывшим первым, сейчас является бывшим первым замминистра иностранных дел России. Поздравляем.
В общем, ООН серьезная фигура.
Да, еще от Василия, по-моему, есть.
Да, но я должен поздравить Дмитрия Парфенова, недавнего прошлого футболиста московского «Спартака». У него сегодня тоже день рождения. Я, правда, не скажу, сколько лет, но человек молодой, я думаю, не обидится. Ровесники. Ну и что же, о чем мы сегодня будем говорить? Кстати, вот что-то нам никто не звонит. Может быть, мы телефон объявим, потому что просто интересно.
Да, 363-3659.
Я, конечно, здесь человек малоопытный, но я люблю на кнопки нажимать, во-первых. И, во-вторых, мне очень понравился опыт старших коллег, когда мы просто поинтересуемся, с чем, собственно, люди звонят.
Да,
какие-то события в жизни могут происходить.
Еще раз повторю, наш телефон прямого эфира 363-3659. Ну и не забывайте про наш смс-номер 970-45-45, код московский, +7 985.
Неплохую музыку подобрали Уткину. Я, кстати говоря, не думаю, что нужно говорить исключительно про Уткина. Я хочу сказать, что подобрали нам, вот нам с Алиной в данном случае. Это не подбирали еще. Это следующего
да,
раза будет.
Это спонтанное такое.
Спонтанное. Мы вот с коллегой Бунтманом должны посовещаться. Есть у нас вот какие наметки. Кстати, если у вас есть идеи, пишите.
Да.
Пишите, да.
970-45-45. И звоните 363-3659.
Я думаю, что по смыслу подойдет радио Гага. Но думаю, что все-таки как-то слишком в лоб. Как-то
ну, может быть.
У нас есть вот звоночек. Вот попробую поговорить с человеком. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? С чем звоните?
Доброе утро. Меня зовут Игорь. Я из Москвы.
Что у вас случилось, Игорь?
Да ничего не случилось. Звоню просто сказать, что погода отвратительная. Как вы добрались на работу, представляю.
У нас пробки были даже в лифте, Игорь.
Пробки в лифте?
Да, да. Все, все было не слава богу. А вы уже на работе?
Нет, вот тоже в пробках.
А, вот почему у вас грустное настроение-то?
Да, настроение поэтому не слегка грустное. Хотел бы уточнить, там прогноз погоды, я так у вас пока еще не услышал. Что планируется, когда солнце и лето?
Боюсь, до конца недели, Игорь, ничего не планируется.
До конца
будем недели мокнуть и ходить по лужам, к сожалению.
В общем, нужно брать больничный, тогда и дома спать под теплым одеялом.
Игорь, да вы халтурщик. А как же ваша работа? Вы кем работаете вообще?
Я работаю в банке.
Слушайте, вот в банке, спасибо большое, Игорь. Вот
ну, банкиры
буду знать,
могут там себе позволить.
Ну, банкиры вчера зарплату людям выплатили уже, да, могут себе позволить взять больничный. Если бы Игорь был предпринимателем, он бы работал, он бы работал. Ну что, у нас там ничего, у нас не пора делать там. Алина, руководите мной, пора.
Пора, да, запускаем.
Разворот. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Будет реклама, будет и эхо на то мы и партнеры.
Дамы и господа, история вашей жизни. Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории. Счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Радио «Эхо Москвы» представляет. Экспериментаторы и хулиганы, соединившие джаз, фанк и даб с электронным звучанием. Британская команда Red Snapper. 18 сентября. Клуб B1. Начало концерта в 20:30. Заказ билетов по телефону 644-22-22. Red Snapper. Рынок падает, капитал растет. О том, как это может быть, узнаем из беседы с ведущим экспертом учебного центра «Финам» Ириной Елисеевой в прямом эфире «Эхо Москвы» в четверг в 12:08. Присылайте ваши вопросы на наш сайт echo.msk.ru. Прямой эфир в четверг в 12:08.
Разворачивайтесь в марше!
Какое же это удовольствие сидеть за пультом, да еще когда напротив Арины Гребнева.
Да, всем еще раз доброе утро. 9:18 в Москве, мы продолжаем. Сегодня печально.
9:18 это погода?
Нет, это время. Просто люди должны быть в курсе, сколько времени. Они стоят в пробке, пусть возвращаются в реальность.
Те, которые стоят в пробке, не стоят на машинах, во всех машинах есть часы.
Да?
Да.
Но они не смотрят на них.
Но мы-то рассчитываем, что дорогу. Еще и премию включим.
Ладно, хорошо.
Ну что же, друзья мои, 11 сентября.
Да, печальная дата.
Говорит сама за себя.
Я сегодня себя поймала на мысли, что это казалось, что это было вот буквально, не знаю, год назад, недавно. Уже прошло 7 лет. Трагедия, напомню, случилась 11 сентября 2001 года.
Да, и самолеты врезались в башни-близнецы Нью-Йорка.
Там почти 3000, 2750. Да, сегодня будут на вот этом Zero, как это называется, нулевое.
Да, Grand Zero, Великий Ноль.
Великий Ноль, будут их имена называть, вспомнят всех погибших. Туда же направляются кандидаты в президенты, и Обама, и Маккейн, но они обещают, что не будут все-таки мешать политику и делать на этом свой рейтинг. Ну, посмотрим.
Мне очень понравилось сообщение, вот, которое мы нашли. Здесь не просто говорит, что они не будут использовать в предвыборных целях это мероприятие. Здесь написано, что мэр Майкл Блумберг настоятельно рекомендовал кандидатов в президенты даже не пытаться использовать и так далее. Я вот думаю, что если бы так подобное происходило в какой-то другой стране, вот мэр города, он рискнет, интересно.
Лужков посоветовал бы кому-нибудь из наших.
Ну, какому такому? Мало... Я как раз не Лужкову имею в виду, мне просто нравится. Нет, вот такая просто... иерархия. Угу. Иерархия. Ну что ж, между прочим, вот это событие довольно прихотливо отражается, да, в сердцах тех, кто живет в России. Вы можете писать на пейджер. Интересно, что вы об этом помните?
Или уже по прошествии этих 7 лет все забылось, и это вот кажется вам такой далекой трагедией тех, кто живет за океаном, именно Америки. Потому что в Америке это Америка до 11 сентября и Америка после. Они это помнят, они...
Здесь, конечно, ключевой вопрос заключается в том, что погибли люди. И если можно убивать людей, если можно убивать людей в таком количестве, что называется, средь бела дня, то это значит, что их можно убивать везде. Вот поэтому я думаю, что это событие все равно остается всемирным. Хотя я и не уверен, что вот слова «мир не будет таким после 11 сентября, каким он был до», полагаю, что это некоторое преувеличение все-таки. Я думаю, что как раз гораздо важнее понять, что привело к этому событию. Это случилось гораздо раньше, и резких поворотов в истории мира, по-моему, нет. Ну, впрочем, с этим тоже можно не соглашаться. Я скажу, что Мы, разумеется, поговорим сегодня о том, что российские бомбардировщики прилетели в Венесуэлу. Вот там уже здесь пишут, что очень ревнуют люди, что Чавес хочет посидеть за штурвалом.
Вот. Анатолий из Самары. Ну, глядишь, может быть, когда-то наши бомбардировщики в Самару полетят, и вам, может быть, достанется тоже такая возможность.
В Самару, я надеюсь, они все-таки не полетят. Надеюсь, что у них не будет там особенных занятий. Люди очень увлеклись рекомендациями нам мелодий самых разнообразных. Ну, утреннее настроение, может быть, это и к лучшему, да? Вот «Танец маленьких утят» предлагается. Queen, You Mother Down. Если честно, я вот как-то по этому названию не вспоминаю композицию.
И я не вспоминаю. Ну, наверное, какая-нибудь известная по первым аккордам.
Гимн Лиги чемпионов УЕФА. Что-то мы по авторскому праву, я думаю, не расплатимся никогда. С музыки Кью начинать разворот предлагают. «Танец маленьких утят» пользуется популярностью.
Так, я думаю, что можно будет потом составить рейтинг и принять к сведению.
Да, пожалуй.
Вот еще поздравляют Гарри Бардина и Федора Добронравова.
У Федора сегодня день рождения. Боже мой, может, он в одном спектакле играет. Может сказать, товарищ. Федор, если слушаешь, с днем рождения тебя. Прекрасный день, хорошая погода. Я надеюсь, что да, ты где-нибудь сегодня на природе отмечаешь. Там, наверное, можно какие-нибудь шашлыки с дождем. Вот пошли сообщения касательно 11 сентября. А что вы вспомнили, что вы не вспомнили про взрывы в Москве 9 и 13 сентября? Ну, почему же мы не вспоминали? Мы вспоминали. Сегодня просто не 9, не 13, сегодня 11 сентября.
Да, и мы вспоминаем о том, что происходило тогда в Америке.
Да. Вот Диане запомнилось удивительное злорадство россиян. Как раз я думаю, что если злорадство имеет место, то уже потом. Как-то вот со временем. Тогда, мне кажется, этого не было. Я по крайней мере, не припоминаю.
Тогда вот в том-то и дело, что настолько мир сплотился, потому что огромное количество жертв, и даже, не знаю, мне кажется, это чисто даже эмоционально, когда вот эти башни падали, просто ужас, который ты не можешь осознать.
Но это вот уже, вот эти кадры, но это уже которые... вот вывод, да, вот какое-то конкретное воспоминание.
Ну вот эти кадры CNN, которые перетранслировали наши телеканалы, когда вот это вот самолет летит, и он, вот эти башни-близнецы, они вниз начинают рушиться. И ты пытаешься понять, что, вернее, ты не можешь понять, что это на самом деле происходит, что это как будто, не знаю, какие-то страшные кадры из какого-то кино про конец света.
Да, вот все говорили тогда, что это было очень похоже именно на фильм, и трудно было примириться с тем, что это происходит на самом деле. Я знаю, что запомнил. Я запомнил, что вот это было как раз то время, когда в новостях, новостей это было много, они были, пожалуй, поактуальнее, чем сейчас, в массе своей, но, ну, скажем так, они были диалогичнее. Но, тем не менее, тогда только-только начиналась такая настоящая работа в прямом эфире с включениями и так далее. И многим было в новинку говорить от себя в прямом эфире достаточно долго. То есть ведущие готовили тексты, читали по бумажке, а здесь ведущие всех новостей на всех каналах вышли в прямой эфир, и было видно, что было прямо, вот ощущалось, что им очень трудно найти слова. Им очень трудно найти слова. Я помню, я смотрел на канале ТВС момент, когда упала вторая башня, и ведущий, это был Андрей Норкин, он не сразу понял, что это падает вторая башня. Он сказал, что вот мы снова видим эти кадры, и потом, когда он опять-таки в прямом же эфире тут же понял, что это упала другая, это была очень красноречивая пауза и интонация. Ну
там
что ж.
Уже нам показывают, что нам нужно переходить к нашей следующей рубрике. Сан Саныч сегодня не будет с нами в студии, но мы надеемся, что сейчас вызвоним его по телефону и узнаем, куда он собрался сегодня.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра. В развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Сан Саныч. 9:25. Еще нет, наверное. Нас не слышит пока Сан Саныч.
Ну,
алло.
Он чувствует, что мы
с ним. Ой, Сан Саныч, доброе утро.
Здесь вообще превратился в сплошное слово.
Как у вас там погода? Это очень важно.
Погода здесь, ну, сейчас...
Самое главное, Сан Саныч, вы скажите, где вы?
Я во Франции, в исследовательском центре европейском Мазда, и здесь нормальная погода. Вчера было лето, и было очень приятно, было даже жарко. Вот. Чем занимаюсь? Очень интересно. Ведь мы автомобиль воспринимаем в целом. И редко когда задумываемся, что внутри у него. Оно всегда спрятано вот за стенками всех этих исследовательских центров с большой секретностью, кодовыми замками.
Сознание философию потянуло.
Вот. Нет, но это всегда так. Это всегда прячут. Мы уже видим конечный продукт. Он стоит уже в автосалоне, красивый, помытый, да, или есть грязный по улице, но все равно это конечный продукт. А вот куда движется инженерная мысль, это всегда редко, всегда интересно. И действительно, вот здесь мне показывают новый двигатель, бензиновый. Куда движется современное моторостроение?
А зачем бензиновый, если все наоборот говорят, что проблемы с топливом, и нужно на другие какие-то технологии переходить?
А вот
пшеницу там перерабатывать.
Смотри, дело в том, что пшеницу мы перерабатываем, как ни странно, в этанол. Со времен гражданской войны, кстати, в нашей стране этот вид топлива использовался для автомобилей. Правда, тогда заливали самогон, реквизированный у местного населения. Сейчас мы заливаем этанол, выработанный. Вы знаете, традиция нашей страны позволяет гнать горючее топливо из чего под рукой попадет.
Равно как и питье.
Да, согласен. И вот новый двигатель, ну, я с удовольствием посмотрел его, он стал меньше. Вот это вот одна из тенденций, которые происходят. Двухлитровый двигатель, очень компактный, очень тихий. Понятно, что его запаковывает такой специальный шумовой кокон, который вокруг него делается. Что еще интересно? Материалы. Дорогие материалы, скажем, кремниевые.
Как будто вы обратились к материалам сейчас. Дорогие мои материалы.
А можно мне спросить, а зачем вот эти все старания, если его все равно не видно, этот двигатель?
Чтобы было не слышно.
Двигатель – это сердце автомобиля. И от двигателя зависит вообще, приедешь ты куда-нибудь или нет. Так вот, этот двигатель, например, оборудован некоторыми системами. Одна из них совершенно потрясающая. Это система старт-стоп.
Какая, Сан Саныч?
Система старт-стоп.
Старт-стоп.
Ты едешь по Москве, жуткая пробка. Вот когда машина останавливается, двигатель заглох у тебя. Но, как правило, он глохнет и заводится стартером на современных машинах. Здесь же двигатель заводится, непосредственно впрыскивая топливо в цилиндр. Причем для этого необходимо, чтобы поршень встал в нужное место, в нужную точку. И такая сложнейшая инженерная задача. Но это ладно, система-то умная. У нас же блондинки ездят, поэтому за них надо подумать. Что происходит? Как только температура, ну вот мы стоим, двигатель выключился, у нас все запотело, на улице минус там 20, стало холодно, значит, нужно как-то поддерживать. Так вот, умный датчик, он уже знает, что если температура падает, скажем так, на какое-то количество градусов, он вам машину все равно заведет.
Ну, вы начали говорить о материалах, Сан Саныч, я вас перебил, а хотелось бы узнать.
Да. Что я не понял? Извините.
Вы начали говорить о материалах, я вас немножко перебила, хотелось бы узнать.
Да, вот современные материалы. То, что делается в лабораториях, это совершенно потрясающие вещи. То есть с виду обычный алюминий, да? Но его можно сделать в полтора раза тоньше. То есть там добавляются к нему присадки, о которых, конечно, мне никто не рассказал. Вот.
Сан Саныч, надо было постараться самому как-то выведать, проникнуть в лаборатории.
Ну, я же работаю на «Эхо Москвы», а не на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола. Если бы я на автозаводе работал, я бы все выведал и кусочек в карман положил.
Вот так вот.
И в баночку отлил из этого самого, эти самые присадки.
К сожалению, вынуждены с вами расставаться, но вернемся в конце часа к вам. Счастливо.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
9:34, уже почти 35, сейчас, минуточку, 35 минут в Москве. У микрофона Василий Уткин, Алина Гребнева. Доброе утро всем, кто с нами.
Да, и Алина Гребнева снова сегодня в роли Льва Гулько. Буду обозревать прессу. Да, Евгений нам на СМС...
Ну что же, Лев, что вы нам обозреете?
Евгений на СМС нам написал, напоминает он, что сегодня 40 дней со дня смерти Александра Солженицына. Евгений, мы не забыли об этом, и сегодняшние газеты очень многие посвящают свои первые полосы Александру Исаевичу. Интервью Натальи Солженицыной в «Новых известиях», ну, такой заголовок в кавычках, Александру Исаевичу было очень тревожно за Россию. Она беседует и рассуждает о том, какое наследие оставил Александр Исаевич России, будет ли это востребовано в будущем, и как вообще, нужно ли это нынешним россиянам и, прежде всего, молодому поколению.
Начало как называется?
Александру Исаевичу было очень тревожно за Россию. Это «Новое известие».
Название, надо сказать, очень удачное. Интервью с таким названием могло бы выйти об Александре Солженицыне все последние 30 лет, я думаю.
Это на первой полосе начинается, окончание на пятой странице. Московский комсомолец отправил своего корреспондента в село Мильцево, где в 56-м году Солженицын жил и работал учителем. И называется эта статья «Солженицына в селе звали тараканом». Спецкор МК сходил на Матрёнин двор, где до сих пор помнят прозвище загадочного писателя. Вот все подробности о том, каким был Александр Исаевич, читайте в «Московском комсомольце». «Комсомольская правда. Пророчества Солженицына дают России надежду». То есть здесь уже такое более оптимистичное название статьи. В день сороковин великого писателя о нем рассказывает ректор театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Тут есть архивные фотографии. Вот замечательный Александр Исаевич совсем маленький, с ружьем. Это Саня Солженицын в 6 лет. Главным его оружием всю долгую жизнь будет слово. Так подписали, так комсомолка подписала эту фотографию. Тут же вот встреча единомышленников в фонде Солженицына. Александр Исаевич как раз-таки с Борисом Любимовым и Владимиром Бондаренко, публицистом. Ну, уделяют внимание газеты и другим темам, безусловно. Связанные одной нефтью, это статья во времени новостей, вице-премьера Игоря Сечина приняли в ОПЕК. О чем они там разговаривали и к каким выводам и договоренностям пришли, читайте во времени новостей. «Известия» радуются тому, что установка для поиска частицы Бога сделана из гильз российской армии.
Это что ж такое?
Это вот, оказывается, в коллайдере использовали гильзы...
Большим гадронным.
Да, который вчера запустили успешно. И вот «Известия» провели расследование, ну, можно так сказать, и выяснили, что такие, можно сказать, просто высокотехничные и даже секретные элементы использовались в этом гигантской установке. Все подробности читайте в «Известиях».
Я могу сообщить еще одну подробность. Я вчера придумал интересную игру.
Так.
Я придумал интересную игру. Вот вы знаете, поскольку со словом коллайдер более-менее разобрались, а что значит большой адронный, понимают далеко не все. Ну и не очень стремятся, потому что это же в конце концов определение, да? Главное с коллайдером как-то понять. Так вот, я вчера придумал очень интересную игру, которая заключается в том, что вот когда вы разговариваете в предложении хотя бы к одному существительному, добавляете большой адронный. Получается очень интересно. Кстати, вот сейчас стоите в пробке, извините, вам звонят, и вы говорите: да, дорогая, да, вот стою в своей большой адронной Тойоте, вот здесь на улице, дождь, ну такой, не то чтобы большой, но адронный идет, ну вот что-то такого рода. Получается довольно забавно. Это в нашу жизнь входят новые эпитеты.
Ну, это замечательно. 4 миллиарда,
четыре больших адронных миллиарда.
Адронных миллиарда медными деньгами. «Металлоинвест» выиграл у Доканское месторождение, у РЖД. Мы следим уже.
У большого адронного РЖД.
У большого адронного РЖД, точно. Завершилась длившаяся 16 лет история продажи одного из крупнейших в мире Доканского месторождения меди. Его получил «Металлоинвест» Алишера Усманова.
Большого адронного Алишера Усманова.
Итоги большого адронного конкурса были неожиданно подведены на неделю раньше срока, что дало фору большому адронному победителю, конкуренту господина Усманова. Владимир Якунин просто не успел заручиться окончательной поддержкой, не побоюсь этого слова, большого адронного президента Дмитрия Медведева. Все подробности читайте в газете «Коммерсант». Тут же США вернулись к началу войны, Грузию в ней обвинили, но Россию не оправдали. «Коммерсант» рассказывает о тех слушаниях, которые прошли в Конгрессе и Сенате. Напомню, что на нашем сайте вы тоже можете найти полную распечатку этих слушаний. Наш сайт www.com. echo.msk.ru. Спор об НДС – это уже ведомости. Министры никак не могут уступить друг другу. Открыто выступили против программы 2020 Минэкономразвития министр финансов Алексей Кудрин. Он, а при этом с Минфином согласна меньшая часть опрошенных ведомостями экспертов. Что это значит? О распрях в правительстве по поводу налогов читайте на первой полосе ведомостей. Тут же оттепели не будет. На совещании идеологов партии власти Владислав Сурков призвал не ждать оттепели в политике. Вот даже процитирую. «Не будет какой-либо оттепели или какой другой политической слякоти», передал суть слов Суркова один из участников семинара.
А это... многие иностранцы, когда учат русский язык, думают, что «слякоть» — это глагол.
Слякоть. Хорошо. Вот вчера на семинаре единороссов основные направления идеологической работы партии прошел. Вот в нем участвовали идеологи региональных отделений, и Владислав Сурков тоже их вдохновлял. Независимая газета «Горе от бабла» обнаружилась корреляция между отсутствием реформ, смелой внешней политики России и высокими ценами на нефть.
Отсутствие корреляции?
Обнаружилась, нет, она обнаружилась. Она есть, оказывается.
Друзья мои, и... вы встревожены отсутствием корреляции.
И при этом почему-то в качестве иллюстрации к этой статье Путин с винтовкой. И я помню кадры, когда...
Ну, действительно, вот, полное отсутствие корреляции.
Он, я так предполагаю, что это те кадры, когда он навещал Дальний Восток и усыпил белого
это
тигра.
Это когда он целовал тигра.
Да, вот это оттуда.
Незадолго,
как это соотносится, может быть, вы поймете, когда прочитаете
но
статью.
Но ведь корреляция — это соотношение. Отсутствие корреляции — это отсутствие соотношения. Значит, если ничего ни с чем не соотносится, значит, вот такая фотография должна быть на первой странице независимой газеты.
Ну, наверное, наверное. Активность и агрессивность внешней внутри политики Москвы напрямую зависит от уровня мировых цен на нефть. И, ну, в общем, что-то не очень понятно. Читайте, читайте независимую газету. Российская газета тоже радуется в том, что в Большом адронном коллайдере есть частица нашего успеха. Более 50 российских предприятий приняли участие в создании и пуске этой установки. Вернуть жизнь в Цхинвале. К 15 сентября спасатели справятся с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии. Российская газета публикует интервью с главой МЧС Сергеем Шойгу, который, напомню, долгое время был в Южной Осетии. Вот так вот необычно, но позволю себе сделать обзор, Moscow Times. Сегодня там публикуется интервью Михаила Ходорковского. Издание, правда, англоязычное, но кто может понимать.
Но русскоязычные переводы уже появились в сети.
Появились в сети. Там основное такое, как говорится, новость в том, что Ходорковский поддержал решение Медведева о том, военной кампании в Южной Осетии, о том, что России действительно нужно было признавать республики, считает Михаил Ходорковский. Многие газеты пишут о вчерашнем матче, но об этом мы поговорим уже, наверное, в спортивных новостях.
Которые не замедлят.
Да,
у нас
и
теперь спорт в почете.
Последнее, о чем я успеваю рассказать, в «Комсомольской правде» в статье «Пропуск в мир цифрового комфорта» генеральный директор МГТС Николай Максименко рассказал о ближайших планах по развитию компании. К 2011 году крупнейший оператор фиксированной связи, входящий в состав группы Comstar OTS, полностью перейдет на цифровые технологии. Это улучшит качество связи и позволит абонентам пользоваться самыми современными услугами. Главный из них – простой и доступный интернет. На этой неделе компания объявила о старте программы «Дом цифрового комфорта». Ее задача – обеспечить клиентам МГТС максимально удобное и качественное подключение к глобальной сети по выгодным тарифам. Достаточно оставить заявку по телефону, и специалисты компании бесплатно установят вам доступ в интернет. Напомню, что статья...
Как это красиво звучит. Достаточно оставить заявку по телефону, и специалисты компании бесплатно. Там не сказано, когда.
Нет, не сказано.
Какие сроки, не сказано. Что... А это же самое главное.
Ну,
это же самый главный вопрос.
Читайте «Комсомольскую правду», пропуск.
Когда бесплатно, значит,
комфорта.
Оставить телефонную заявку, самое главное понять, когда это может быть. Утренний разворот. Встретимся на новостях спорта скоро.
Вот новый разворот.
Реклама.
Один сообразителен и коммуникабелен. Плачу за него 926 рублей. У другого высшее образование, красный диплом, тоже 926 рублей. Есть с опытом работы, знанием рынка, но для меня это ничего не меняет. 926 рублей и точка.
Новый безлимитный тариф для бизнеса «Деловой 926» от Мегафон. Звонки без ограничений всего за 926 рублей в месяц. Подробности по телефону 502-2000. Мегафон. Будущее зависит от тебя.
Дом.
привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, вот нам уже пишут, что мы большие адронные словоблуды. Ладно, мы просто игру
предложили. Мы к этому и стремились.
Мы отказываемся уже. Да? Мы не будем называть Ксена Похмелова никаким. Тем более, какой-то он горький
а
Похмелов
сегодня
пришел. А он так
мечтал об этом, что мы ему представили большой адронный Константин Похмелов.
Новости спорта.
Да, здравствуйте. Ну что, переиграли мы
все. Спасибо, Константин Похмелов.
Переиграли мы все-таки этот самый Уэльс в первом отборочном матче к чемпионату мира. 2010 года. Начинать победу всегда
Костя, так,
приятно.
Извините, я перебью. Да. Ты так это говоришь, как будто счет такой какой-то катастрофический. Мы там бились упорно.
Ну, в общем-то, так оно примерно-то и было. Должен тебе сказать. И когда ты вчера, я слышал, краем уха прогнозировала счет 3-2,
права.
И над тобой тут гнусно смеялись, то, собственно говоря, если бы тебе забили пенальти, а наши бы еще где-нибудь нашли эпизодик там, куда-нибудь мячик после удара Павличенко отлетел бы в другую сторону. Вот и было бы 3-2 на самом деле. По крайней мере, вот этот вот исход...
Интересно, теперь все ведущие с новости спорта будут так само утверждаться за мой счет. Просто любопытно.
Потому что ты свеж. Можно попробовать. Вот. На самом деле, игра-то была довольно упорная, потому что... Ну, что сказать. Во втором тайме преимущество было у футболистов Уэльса. Как мне кажется, они больше атаковали.
Немножко беспечно сыграли второй тайм, да. Забили один гол, решили, что уже все нормально. Но как-то у нас так принято играть на удержание счета или играть по счету. Как еще модно говорить, но при этом как-то вот играть, не сводить к минимуму вероятность ошибки. Вот просто играть спустя рукава.
Да, да, совершенно верно.
Вот после спустили перерыва... рукава, штанины спустили, да, приспустили гетры, развязали шнурки на бутсах и подавай играть.
Да,
вот
да,
это замечательно,
да, совершенно
весело.
Верно. Так оно и получилось. И слава богу, что вот уже в концовочке матча Погребняк, видимо... истосковавшись по футболу в составе национальной сборной, так вот приложился к этому мячу и пробил там все, что только можно было пробить. Вот. Ну, сказать,
общем,
что игра сборной... Да, в общем, 2-1 мы, 1 мы выиграли, и хорошо. Следующий матч с немцами будет куда сложнее, я в этом не сомневаюсь. Да и вообще, ситуация, которая в нашей группе так начинает складываться, говорит о том, что у нас легких матчей-то не ожидается. По крайней мере, я вчера с огромным удовольствием посмотрел игру команд Финляндии и Германии.
Это вчера, вообще был очень удачный день на игры. Вчера сборная Хорватии впервые в истории потерпела поражение на своем коронном стадионе «Максимир».
Да, да, да,
в первый раз была разгромлена, причем англичанами. Это тоже матч-реванш. 4-1. Германия, Финляндия, наша группа 3-3.
Да.
Финны три раза выходили
ничего
вперед.
Себе.
3-3.
Да.
И будет дырка. Но, в общем, наши соперники теряют очки. Это всегда приятно. Я, вот, знаешь, что, Кусь, боюсь?
Да.
Вот, интересно твое мнение. Я боюсь, что вот после этого матча как-то удивительно спокойно было в интернете. Вот как-то, ну, сыграю хорошо. Пошли за такого плана. В основном. Очень небольшая была, как-то вяленькая какая-то.
Мы уже накушались, может быть, футбола.
А вот плохо.
Надо передохнуть.
А вот накажут, понимаешь? Накажут, потому что все, вот, все то, что происходит вокруг, на команду проецируется самым непосредственным образом.
То есть они настолько тонкие.
Это в команде эмоции
личности.
Управляемы, а снаружи они неуправляемы.
Угу.
Если снаружи все остальные говорят, какие мы великие, а хорошо, Уэльс так размазали, значит, нормально, пошли, где там Германия, дайте всем. Это обязательно передастся игрокам, и никто здесь не поможет ни в чем. Ну что делать, я не знаю. Какую-то надо бациллу бросить, я думаю.
Ну, она наверняка появится. Потому что, как бы, ажиотажа в интернете не было, потому что все-таки мы выиграли в итоге-то. Вот если бы мы
если
не выиграли...
Проиграли.
Вот если бы мы не выиграли, тогда, я думаю, что-нибудь, да, появилось бы. А тут, в общем-то, 3 очка-то набраны. И чего? Начали с победы отборочный цикл. Давно мы его с победы не начинали. По-моему, ничего плохого
давно, да.
В этом нет. Где-то я прочитал, да, что сам не смотрел точно статистику, но вот так вот в том году мы с Израилем... Не в том году, а в том отборочном...
Хорватия. С Хорватией была первая игра у нас ничейная.
С Хорватией ничейная.
А перед тем со Словакией была первая игра ничейная, когда мы не попали на чемпионат мира в Германию.
Да.
А на Евро 2004 года я не помню, с кем мы начинали.
Ну, так что довольно давно уже. Так что начали с победы, в общем, ничего в этом плохого нет.
А, вот как раз тогда у Ирландии выиграли первый матч.
У Ирландии.
Газа, я помню, что команду принял в 2004 году. И Ирландию, значит, порвали на британский флаг как раз.
Ну, я вообще считаю, что вот эти первые матчи, по ним делать какие-то такие основополагающие выводы не стоит. Ну, вот, например, взять там команду Швейцарии, которая только что вроде играла на чемпионате Европы, неважно, как она там играла. Вот, она взяла и проиграла сборной команде Лю или Ли. Ли, вот сейчас
даже... Лю.
Лю все. И команде Лю проиграл со счетом 1-2.
Что такое команда Лю?
Люксембург.
А, Люксембург.
Лихтенштейн и Люксембург. Да. Их путает.
Да, регулярно, да.
Мелочи.
И, в общем-то, масса других неожиданных результатов, как мне показалось. Ну, сборная Дании, которая вдруг взяла и в Португалии обыграла португальцев со счетом 3-2.
Причем там за 5 минут до конца счет был 1-0.
Да, совершенно верно.
Причем не в ту пользу еще.
Какой пируэт на ней сделал, когда гол забил? Это что-то потрясающе. Это, мне кажется,
мой дорогой
зритель.
Я видел его во сне.
Это было великолепно. Вот, так что вот, ну если за наших бывших сограждан, то команда Беларуси обыграла Андорру в гостях 3-1.
Так, это мне особенно радостно.
Да, вот видишь, я тебя поздравляю.
Ура.
Команда Украины с таким же счетом сборную Казахстана переиграла, также со счетом 3-1. А вот команда Армении проиграла в Испании со счетом 0-4.
Костя, наверное, самое последнее, а когда у нас вот следующий будет матч?
Следующий матч у нас через месяц. Мы играем с командой Германии на выезде. Вот там, мне кажется, уже придется, что называется, и рукава раскатать, и гетры тоже, и шнурки завязать, потому что по-другому-то не получится.
Не получится. Но мы хотим, чтобы получилось, поэтому подождем этого времени. Кстати, совсем скоро уже будет, ровно через месяц.
Да.
11 октября игра. И там, кстати, будет две игры в этой сессии. И вторая игра тоже очень важная, с Финляндией.
С финнами, да, совершенно верно. С финнами на своем поле мы будем играть. И тоже это будет любопытно. Вообще финская команда, на самом деле, играла без очень большого числа сильных футболистов, своих лидеров, в том числе и Литманина не было, и Колко, по-моему, эту игру пропускал.
Колко, по-моему, играл.
Играл, да? А ну, в общем, да. Кого-то, то есть состав был далек от оптимального, тем не менее, достойно выглядела финская сборная против команды Германии. Я еще несколько любопытных результатов свежих дам, потому что отбор-то идет на чемпионат мира еще и на других континентах.
Да, мы сейчас перебивать не будем, так поэтому вот, ты расскажи.
Да, команда Бразилии умудрилась сыграть в ничью на своем поле дома с командой Боливии. Вот, команда Боливии, по-моему, всю жизнь была аутсайдером в южноафрико-американской отборочной группе. Вот они сыграли в ничью, причем команда Боливии еще последние где-то 25 минут играла в десятером. Тем не менее, бразильцы ничего туда не затолкали.
Кранты в Инге.
Да, а вот команда Перу со сборной Аргентины сыграла в ничью 1-1. То есть вот оба фаворита очки потеряли. Ну и в завершении, чтобы уж совсем футболом вас не морочить, скажу, что омский «Авангард» вчера в матче континентальной хоккейной лиги разгромил «Металлург» из Магнитогорска со счетом 6-0. Ну, а Яромир Ягр записал в свой актив первую заброшенную шайбу.
Как это было мило со стороны большого адронного Константина Пахмелова в конце сказать, и чтобы не морочить вас футболом, ну, это надо. Спасибо, Константин.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама.
Ваше величество, ваше высочество, праздник императоров элитов собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в слазь.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
«Эхо Москвы» и компания «Гута Страхование» представляют новую программу «Страховка». Поговорим об ОСАГО, медицинском страховании и, конечно, о страховании имущества. В программе «Страховка» слушатели получат ответы на все интересующие их вопросы о страховании. Слушайте на «Эхе Москвы» по четвергам в 14.47 с повтором в 22.06.
Разворот.
9 часов 54 минуты. Я опередил, да?
Нет, все нормально. Все
уже отлично. На температуру не похоже, уже раскалилось.
Тут нам возмущенные слушатели... Да.
Пишет Петр, что это Василий, это не футбольный клуб.
Но я не про это хотел сказать. Там еще есть другие возмущенные слушатели, которые просят меня не перебивать Сан Саныча. Вот, так что он сейчас к нам присоединится. Обещаю его не перебивать.
И футбольный клуб закончился до пятницы уже.
Только буду цитировать ваши вопросы к Сан Санычу. Сан Саныч.
Доброе утро еще раз. И я бы хотел только закончить по поводу вот того мотора замечательного, о котором я рассказал.
Мы молчим.
Действительно удалось. Чтобы было понятно всем, экономия топлива у этого мотора по сравнению с аналогичным двухлитровым предыдущего поколения почти литр на 100 километров.
Это вот у Мазды, да?
Да, это у Мазды. И я вам скажу, ну представляете, да? Причем это по городскому циклу. Это с пробками. Представляете, вау. Почти литр вы экономите.
Я не представляю, вот мне это ничего не говорит.
Вы выгадываете литр пробок.
Каждый день, подоехав до работы и вернувшись обратно, ты сэкономила ни много ни мало, а 25 рублей.
Привозишь домой литр.
25 рублей, это же так здорово.
Умножь это на все дни, которые ты передвигаешься.
А, ну если на месяц и на год, лучше сразу лет на 10 это рассчитать.
Не
тогда...
надо на 10, так долго не живут автомобили.
Сан Саныч, переходим к вопросам.
Да, конечно.
Амосов Дмитрий прислал нам вам вопрос на наш сайт. Спрашивает, он собирается приобрести Outlander 2003 или 2004 года и просит вашего совета.
Дело в том, что Outlander неплохой автомобиль, особо за ним не замечено каких-то вот таких больших грехов. Но я всегда с опаской отношусь к полноприводным автомобилям в нашей стране. Потому что всегда соблазн на таких автомобилях попрыгать по бордюрам, залезть где-то там в грязь, то есть нагрузить трансмиссию и подвеску. Ну и заодно и двигатель. Поэтому диагностика нужна. В целом автомобиль хороший, хотя на вторичном рынке стоит дорого, и обслуживать его все-таки недешево, как Mitsubishi, понятно же.
Сан Саныч, уже мало времени, к сожалению, остается, но очень быстро. Шкода Фабия, вот какие-то загадочные, GRTC2 или Opel Corsa?
Нет, Opel Corsa. На сегодняшний день однозначно Opel Corsa, потому что из предлагаемого она и стоит дешевле, и комплектация. Причем за те же деньги, что у Шкоды, Корс получается даже в лучшей комплектации.
Юрий интересуется, Nissan Tiida или Kia Ceed?
Kia Ceed. Kia Ceed мне нравится больше, она более европейская. Там такие фольксвагеновские корни чувствуют, немецкие конструкторы ее делали. Этот мексиканский Тушкан пока не дотягивает.
Астра или Фокус? Вот так лаконично нас спрашивают.
Хороший вопрос, так сразу не ответишь. Я все-таки на стороне фокуса.
Спасибо вам огромнейшее, Сан Саныч. Ну,
до завтра.
Вы еще не приедете?
Мы завтра вас увидим.
Я вернусь, потому что эта программа буквально короткая, однодневная.
Спасибо вам еще раз. Поделитесь впечатлениями.
Да. Спасибо. Спасибо, Сан Саныч Пикуленко. Ну и сейчас к погоде и всему остальному.
Разворот.
Еще раз доброе утро. 10 часов 8 минут 27, 28, 29 секунд. И мы продолжаем наш разговор. Теперь пришло время поговорить о стратегической авиации. Итак, в чем суть дела, Алина?
Туда полетели в Венесуэлу два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160. Вот НАТО называет их красивым словом Black Jack. Они имеют дальность полета без дозаправки больше 12 тысяч километров. Но самое, как мне показалось интересно, то, что этот самолет проектировался с целью доставки ядерного оружие на дальние расстояния. Его основное вооружение
авиация,
12 крылатых ракет с ядерными боезарядами. Вот интересно, они туда полетели с этими боезарядами или налегке?
Полагаю, это военная тайна, наверное.
А, наверное.
Наверное, военная тайна. Ну, а мы приглашаем поговорить о военной составляющей этой всей истории. Понимаете, если есть стратегические бомбардировщики, понятно, что они не должны стоять на земле, должны время от времени летать. И учения, безусловно, необходимы. Но вот учения в Венесуэле. Что это может означать? Что в этом хорошего, что плохого? Звоните нам, штабисты, летчики и так далее, и тому подобное. Все, кто компетентен. Алло, здравствуйте, да. Мы уже позвонили. А телефон пока напомним.
Да, 363-3659.
Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
Данные учения, я считаю...
Извините,
так,
а вы кто, простите?
Я в отставке.
Ага.
Да, значит, я считаю, данный устройство с позиции тактической и перспективы, они не имеют ничего общего и положительного.
Почему?
Для страны. Во-первых, ну давайте так, я вам скажу, чтобы приблизительно мощность изготовления ядерных потенциала Америки и России нынешней. У них минимально 40 блоков атомных, которые потенциально могут быть использованы для ядерного оружия. А у нас, вы представляете, да?
Нет, это не представляю. Вы скажите, сколько?
Ну, кардинально меньше. Кардинально меньше. Это раз. Второй момент, что мы проиграли данной политикой именно вот этот рубеж, перед граничный рубеж, вы понимаете? Рассорившись с Грузией, рассорившись с Прибалтикой.
Но это очень политический аспект, мне кажется, нет?
Нет, ну совершенно, потому что мы проиграли на политическом фронте, а вот это размахивание ржавым самолетом, который был, так сказать, изготовлен лет 20 назад.
Простите, но вы в отставке, а вы уверены, что самолет ржавый?
Нет, вы понимаете, что есть тенденция такая, которая обновлением технологий самой...
Совершенно верно. Вот как раз в том-то и вопрос, понимаете? Они же, если эти самолеты есть, они же куда-то летать все-таки должны...
Вы знаете что? Есть общая организация службы, общая организация,
да,
которая исходит от политической составной. Вы понимаете, если это все кардинально развязано, развязано и нет унисона, вы вспомните Советский Союз, Варшавский договор, то есть был некий рубеж до Советского Союза.
Да.
Страны. Где этот рубеж сейчас вокруг России? Его нету, как такового. Вот смотрите, яркий пример установления вот этих про...
То есть вы имеете в виду, что если есть ближний рубеж, то для поддержания, так сказать, военной силы и контроля, что ли, ситуации за его пределами необходима стратегическая авиация. А если этого рубежа ближнего нет, то она и не необходима.
Не то, что необходимо. Вы понимаете, давайте возьмем минутный подъем ракет. То есть именно отдача приказа, сам момент, отдача приказа и запуск ракеты. Сколько на это уйдет времени? Ракета, которая отсылается, скажем, в Польшу, которая будет лететь на Великобританию. Я утрирую государство. Или ракета, которая будет лететь за Москвы, которая будет лететь на Великобританию. То есть вероятность, какая ракета будет быстрее сбита? Та совершенно, которая имеет путь полета длиннее. Вы представляете, да? Вот аналогичная форма. Во-первых, раз, а с позиции стратегии, вот именно вот эти венесуэльские учения, это есть, ну, такой, я вам скажу таким нехорошим словом, это есть блеф. Это есть выбрасывание денег. Потому что нет целесообразности в этом. Вы
понимаете? То есть вы считаете, что составляющая чисто политическая?
Да, это чисто политическое размахивание дубиной, такой ржавой дубиной, понимаете?
Да, на понимаю. Фоне,
потому что, во-первых, что такое есть? Это боеспособность личного состава. Боеспособность личного состава подразумевает не только два самолета, которые туда полетели, даже умеющие или способных нести ядерное оружие. А ты накормленный солдат в казарме. Это боеспособность расстрелять оружие стрелкового. Это, скажем, система связи.
Ну, то есть это не просто типа слетать, да?
Конечно, конечно, конечно. То есть вот это вся, это казарма, это квартира для офицера, это мотивация, в конце концов, служить. А ее, как таковой, ее нет. А
вот понятно. Это... Спасибо вам большое за эту темпераментную речь.
Спасибо,
вот,
спасибо,
да, спасибо вам большое. Я хочу, чтобы мы еще послушали звонки, потому что мнений, может быть, несколько. Но пока мест вот напомню, вы телефон, Леночка.
363-3659. И смс-номер 970-45-45 плюс 7985.
И вот у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Руслан, я офицер.
Пилот. Руслан, вы пилот, да?
Да.
А вы прямо вот на бомбардировщиках пилот или просто пилот?
Сначала был пилотом на бомбардировщиках, а теперь в гражданской авиации.
Руслан, расскажите, пожалуйста, как вот вы относитесь к этому нашему демаршу? Что в этом может быть позитивного для вооруженных сил?
Честно говоря, вы знаете, давно немножечко пора, если не... потрясти кулаками, то показать, что на сегодняшний день Россия все-таки имеет авиацию, работающую с дальнего рубежа. Два самолета, конечно, ничего не решает. И если господин Чаев разрешит, скажем, базировку Ту-160-х там, это принесет, как мне кажется, определенные задачи будут выполнены.
Потому... Но вы все-таки больше о политическом аспекте рассуждаете, да?
Нет, вот... я рассуждаю как военный абсолютно.
А в чем будут вот эти задачи, если там будет база наших бомбардировщиков?
Предыдущий оратор уже сказал, что время доставки крылатой ракеты на территорию вероятного супостата и время ее сбить определяется дальностью до цели.
Так.
Понятно, что Венесуэла гораздо ближе стартовать крылатой ракете, чем из любой другой точки.
И если цель США, то да.
Но у нас есть какие-то другие вероятные противники в нашей сегодняшней реалии?
Я не знаю. Я считаю, что политический вопрос, я, честно говоря, не силен в этом.
Ну вот и давайте исходить из того, что если теоретически наш вероятный противник Соединенные Штаты Америки, то до него с таким временем базирования гораздо проще. Другое дело, что группировка в два самолета ничего не решает.
Руслан, а можно еще такой вопрос? А можно это будет назвать, вот если там появится такая стратегическая база, таким ответом на ПРО, который в Польше и в Чехии?
Ну, я бы не сказал, что это такой ответ. Смею вас уверить, есть более адекватные меры. Это некое просто понимание для Соединенных Штатов. Я бы еще, честно говоря, на эти 162 тонны гуманитарной помощи повесил для какой-нибудь южноамериканской страны. Всего там разрушения, наводнения для Кубы. Понимаете, да, когда... Тут мы же не можем, абсолютно прав предыдущий оратор, военную составляющую отделять от политической. К сожалению, войны выигрывают политики, а проигрывают военные.
Руслан, тем не менее, хотел бы вот понять, в смысле тренинга, да? Вы же говорите, что можно, если бы была база, например, развертывалась, то военная составляющая очевидна и понятна. А, видимо, сейчас мы говорим, в первую очередь, о тренинге каком-то, да, мы говорим об учениях. Вот с точки зрения учений, есть в этом смысл?
Безусловно, да.
Какой?
Этот район для нас достаточно закрытый. И если наши экипажи будут иметь возможность работать в той зоне, ответственной, в которой они сейчас находятся...
Дорогу узнают.
То, ну, более того, понимаете, там вплоть до того, что турбулентность другая.
Угу.
Если вы летали трассами Европа-Америка, вы, наверное, обратили внимание, как там болтает, шкивает, правда?
Потряхивает.
Руслан, так. Еще, наверное, такое. Это все-таки вот можно назвать таким маленьким праздником для самих пилотов, то, что сколько было сообщений, что однозначно, они сидят, да, и не летают из-за того,
Однозначно, да. Смею вас уверить, люди, которые работают, или все время говорю, работают, которые летают на таких красавцах, они еще и удовольствие сумасшедшее получают.
Руслан, все-таки вот вы говорили о том, что есть позитивный, как вам кажется, момент в том, чтобы потрясти кулаками немножечко, да? Поэтому вам последний вопрос вот такой, коротко ответьте, пожалуйста. Как вы считаете, ситуация под контролем или она все-таки выходит из-под контроля в эмоциональном смысле?
В эмоциональном?
Как вам кажется? Без аргументов, просто как вам кажется?
Вы знаете, я сам с удовольствием пытаюсь в этом разобраться. Все-таки я немножечко привык, я офицер еще с советских времен.
Угу.
Хотелось бы некого, да, понимания того, в какую сторону двигаемся. Мне кажется, что на сегодняшний день эмоции начинают стухать, и мы немножечко начинаем приходить в себя. Нам бы сейчас не свалиться вот в это, ах вы так, а мы вот так.
Угу.
Вот. Но, с другой стороны, я еще раз повторяю, это абсолютно грамотное решение, и если... Завтра еще и крейсер какой-нибудь, а дай бог не один, войдет в территориальные воды Венесуэлы.
Нет, там говорится об этом. Говорится.
Может быть, наши
ракетный крейсер Петр Великий или Петр Великий у нас кто?
Да, это ракетный крейсер.
Ракетный крейсер, да.
Может быть, наши друзья в кавычках задумаются, ибо кто сказал, что в этом мире можно править в одно лицо? Мир не бывает однополярным.
Спасибо, Руслан. Спасибо за эту мысль. Есть у нас еще звонки. Давайте послушаем. Мы приглашаем звонить нам тех, кто компетентен в вопросах эксплуатации и разнообразного использования стратегической авиации. Здравствуйте, вы в эфире.
Пожалуйста.
Алло. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Александр зовут.
Александр, какое вы отношение имеете к авиации?
Я офицер флота.
Вы офицер флота.
Да.
Ну вот вопрос, собственно говоря, не столько об учениях в Венесуэле, поскольку о них давно было сообщено. Вот, пожалуйста, у нас немного, не очень много времени, коротенько. Вот авиация, как вы считаете, какой в этом реальный военный позитив?
Ну, я считаю, что для нашей страны, чисто для офицеров, для тех, кто это исполняет, это позитив. А для противоположной страны, вот для Америки, это тоже позитив. То есть они сейчас, глядя на все это...
То есть все должны быть рады?
Да, развяжут себе программки,
угу.
Субсидируют. Маккейн, Буш, то есть они, понимаете, да?
Ну да.
Проплатят, и программа опять будет «Империя зла», «Гонка вооружений». Вот я думаю, что...
И все это вы называете позитивом. Спасибо вам большое.
Это позитив для нас и для них.
Спасибо. Вот теперь мы понимаем, в чем заключается позитив. Видите, вот тут очень, очень сложно бывает разграничить.
Алексей из Москвы нам пишет. Он считает, что все дело в Уго Чавесе, который оплатил и полеты и туда, и обратно. И вот плюс нехиленький тариф на развлекуху на месте, считает Алексей. И,
может
там
быть,
будет...
даже с девочками. Ну что же делать?
Ну не знаю, Чавес... не знаю. Нет, главное, чтобы Чавес не улетел куда-нибудь не в ту сторону.
Я так думаю, что с девочками, потому что мне так кажется, казалось, что стратегическая авиация, она замечательно, что летает быстро и высоко, а он-то обещал низенько-низенько, чтобы на земле было видно.
Это ну, же... наверное, узнаем.
Я понимаю Уго Чавеса, если бы я сел за штурвал Ту-160, там, правда, вряд ли столько места есть, вот, поднять-то он поднимет, но места для ног не хватит. Но я думаю, что я бы хотел, чтобы меня было видно с земли, помахал бы крылом. Пора нам на рекламу идти. Мы вернемся.
Вот новый разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» – 8 800 700 ровно 3970. Звонок бесплатный. Обращайтесь к специалистам за дополнительной информацией о различных статусах земель.
Говорят, время – деньги. Мы отдали 500 миллионов секунд ради вашего успеха. 15 лет РБК делает для вас новости. Мы ценим ваше время. Оставайтесь с РБК.
7 октября в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве на 11-м международном саммите торговли в России соберутся лидеры российских и западных компаний розничной торговли. Главными темами станут консолидация в розничной торговле, капитализация и выход на рынки капитала. По окончании саммита состоится банкет-прием и церемония награждения победителей рейтинга топ-100 российской розничной торговли. Подробная информация на сайте retail-russia.com или по телефону 916-5878.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на Эхе. Вместе мы можем многое.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что ж, у нас утренний разворот в студии Василий Уткин, Алина Гребнева.
Доброе утро всем еще. Вот сразу тут утро. Алексей уточнение пишет, что он, оказывается, написал не просто оплатил дорогу, но и четыре конца, то есть две цены туда и две цены обратно. Вот так вот Чавес на широкую ногу гуляет.
Это мнение Алексея. А мне очень нравится сообщение, Алина тебе пишут. Алин, я написал не просто... А, нет, это вот другое. Вот здесь было где-то, да. Черт, мы потеряли. Впечатление колхоза банановых идиотов, похожих на быков с красной тряпкой перед носом в виде США.
Что такое
вот как же красиво умеют некоторые выражаться. Здесь есть другое соображение. Пусть доставят гуманитарную помощь на Кубу. Она уже должна 25. Друзья мои, гуманитарная помощь остается бесплатно. Это помощь людям, которые пострадали от урагана.
Ну и, кстати, улетали самолеты МЧС на Кубу. Так что не надо грешить на наших.
Не нужно грязить. Тем не менее, вот у нас утренний разворот, а стратегическая авиация без разворотов, поворотов и вихляний полетела прямо на Венесуэлу. Кстати, я подумал, как это произошло. А оказывается, через Северный полюс летают. Я не знал.
Через Северный полюс?
Ну, конечно, не надо Европой же лететь. Это все перепугаются. Они полетели точно через Северный полюс. И дальше над океаном, над океаном, над океаном и туда. И уже хоп, тут уже Венесуэла. Там уже Чавес
сразу. Но и без истребителей натовских тоже не обошлось. Они пристроились и сопровождали.
Так положено. Так положено. Когда летит военная авиация, соответственно, ее сопровождают силы ПВО. Так.
363-3659. Еще примем,
оглашаем телефоны. Примем звоночек. Да, нам хочется, друзья мои, все-таки понять, что, как оценить этот шаг с военной точки зрения. Что...
Есть ли вообще какой-то смысл и толк от всего этого?
Понятно, что наши стратегические бомбардировщики летают не так часто, и тренингам необходим, но тот ли это тренинг, который нужен, и есть ли от этого какая-то еще польза или же вред? Так, вот человек хочет с нами поговорить уже давно. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут, какое отношение вы имеете к стратегической авиации?
Да, конечно, я дальней авиацией занимался.
А в каком качестве?
Много. Да, инженер, строитель.
Вы инженер, так.
Да. Так вот, один у вас тут был выступающий, который очень говорил о том, что очень старые самолеты. Напомнить ему надо, чтобы 52-й, начиная с 50-х годов, стоит на вооружении в Соединенных Штатах. И поржавело у него, по-моему, это мужчины в голове. Когда Ту-160...
Извините, а стоит на вооружении и произведен давно. Это же не одно и то же, правильно?
Произведен давно.
Произведен давно. То есть в данном случае одно и то же.
Угу. Очень давно произведен, в 50-е годы. А создан этот Ту-160, создан. а произведен гораздо позже. Создан он 20 лет назад.
Угу.
Так что, а смысл очень большой для...
Ну, он имел в виду, что проржавел от неиспользования, понимаете? Он несколько других резонных говорил. Вы давайте все-таки свою точку зрения высказывайте.
Ну... Если я знаю этот самолет, так тогда я и высказываю.
Но это очень хорошо, что вы видели не ржавый.
Да. А смысл очень большой. Летчики должны учиться.
Чему учиться? Они же уже, я думаю, если им доверили такой дальний полет и два стратегических бомбардировщика, я думаю, что там у них квалификация очень приличная.
Очень приличная. Учиться надо, применяя самолет и на нем... облетать те зоны, где они не были еще.
Я вас понимаю, но, смотрите, во-первых, всего два полетело.
Почему так мало?
Во-вторых, регулярно, так сказать, подобные полеты все равно не совершаются. Поэтому погода вряд ли это сделает.
Всегда обучается лучший, проходит и обучает других потом. Вот и все.
Угу.
Андрей, было бы лучше, если бы полетели такой вот, как во время парада 9 мая, стрижи летели
такой... К сожалению, мы потеряли звонок.
Мы потеряли звонок,
ладно. Да, я извиняюсь,
Может быть, другой, ничего страшного.
До конца все-таки овладею этой техникой, и вот у нас есть еще один звонок, наверное, про самолеты мы продолжим говорить. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, какое отношение вы имеете к стратегической авиации?
Здравствуйте, меня зовут Валерий, город Ростов-на-Дону. Непосредственно я не имею отношения, просто мой отец инженер, конструктор самолетов, поэтому я слушаю вашу передачу.
Вы сочувствующий, такой просвещенный сочувствующий. Пожалуйста, ваша точка зрения.
Наша точка зрения, соответственно...
Нет, не ваша, а ваша. Персональная.
Замечательно. Дело в том, что пока мы будем заниматься показухой на уровне Венесуэлы...
А показуха все-таки вы считаете?
Вы знаете, да, я уверен, что это показуха, потому что не из вторых уст я знаю то, что сейчас происходит в нашей авиации. Поэтому пока мы не будем перевооружать наши собственные вооруженные силы, ни о каких дальнейших действиях в сторону улучшения этого состояния я не вижу.
Спасибо вам большое. Я благодарю вас за эту точку зрения, но мне бы все-таки хотелось, чтобы мы как-то подытожили, потому что очень общи доводы
что-то
разных
как-то,
сторон.
Да.
Как-то очень общо. Получается, с одной стороны, нужно это никто не спорит, что нужно перевооружаться, но тем не менее полет совершен. Понимаете, если есть проблемы, то почему тренинг это плохо? С другой стороны, опять-таки, если это два самолета, то почему это нужно процедировать сразу на все вооруженные силы? Хотелось бы какого-то конкретного ответа вот в этой плоскости. Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, как вас зовут и что вы знаете про стратегическую авиацию?
Здравствуйте, меня зовут Леонид. Я работаю в МИДе. В свое время мне приходилось заниматься этими вопросами.
Ага.
Значит,
у вас универсальный эксперт и по политической составляющей, и по военной.
Я и сам как бы интересовался, помимо своей работы, стратегическими вооружениями. Что касается визита наших бомбардировщиков...
Практическая отдача, пожалуйста, расскажите нам.
Честно говоря, практическая отдача, кроме действительно очень хорошей тренировки пилотов, нет. Кроме того, сразу скажу, на борту этих бомбардировщиков нет ядерного вооружения. Это уже давно подписано соглашение между США и еще СССР, что бомбардировщики во время патрулирования боевого не несут ядерного оружия на борту. Ну, это что касается... Что касается политической составляющей этого визита, ну, скорее она... Наверное, вредна. Визит нашего флота, да, полезен.
А в чем разница Гранта. Здесь? Что он такого добавляет в визит стратегической авиации, что он становится хуже?
Вы знаете, дело в том, что стратегическая авиация, как и любое стратегическое оружие, приближенное к берегам, скажем так, наших заклятых друзей, оно их очень сильно раздражает. И политического смысла в этом... достаточно мало с точки зрения привлечения на нашу сторону каких-то третьих стран. Визит флота, то есть в том числе и крейсер «Петр Великий», наш атомный ракетный крейсер, самый мощный в данный момент в составе нашего флота, его визит скорее полезен. Он не несет стратегического оружия как такового, хотя является очень мощной боевой единицей. Вообще,
а почему-то крейсер не раздражает, ракетная авиация сразу раздражает?
Опять же говорю, стратегическое оружие. Это стратегическое оружие, которое направлено конкретно на уничтожение инфраструктуры страны. То есть это очень мощное оружие. Ракетный крейсер, в том числе и Петр Великий, не предназначен для стрельбы по береговым целям в инфраструктуре. Это понятно. Мощнейшее противокорабельное средство, которое строился для уничтожения авианосных соединений США.
Я вас понимаю. У нас, к сожалению, заканчивается время. И,
да,
и,
давайте да. очень быстро на БИС. Просто многие восхитились. На СМС нам прислали Уго Чавесом.
Угу. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 приземлились в Венесуэле. Да, да. Янке это может не понравиться. Я собираюсь полетать на одной из этих птичек. Вчера я свежал память, тренируюсь на симуляторе. А теперь сяду за штурвал Ту-160. Фидель, я пролечу над тобой низко.
Какой же красавец этот Уго Чавес, честное слово. Говорит красиво.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
10:35. Утренний разворот. Алина Гребнева.
И Василий Уткин.
Да, ну и вот, Алина, я неожиданно подумал, а вот как-то странно, я почти не слышал, но ведь должно где-то быть. Он, этот самый Уго Чавес, он настолько весело несет вот это все свое, что я думаю, они же ли до сих пор не сделали рэпчик какой-нибудь такой? Фидель, я пролечу над тобой низко. Тут нет, не было такого быть.
Я думаю, что еще не успели, но они должны...
Я дарю идею просто.
Так,
дарю идею.
Венесуэльские рэперы, если вы нас сейчас слушаете. Так,
да, причем прилетает бомбардировщик и говорит: здравствуй, великий такой город, еще... здравствуйте все, это Уго Чавес. Да, вот так. Ну, хорошо, мы, пожалуй, махнемся темами. И вы знаете, сейчас очень важно, чтобы все люди доброй воли нас услышали, потому что важно, наконец, понять. Мы находимся в таком положении, что мы можем себе это позволить. Понимаете, вот Ким Чен Ир, он жив или он мертв? Есть разные точки зрения. Почему-то это вот моментально выходит на все вот первые полосы. Я вообще думаю, что это главное событие, которое может пройти в Северной Корее. Ну, там вот в какой-то момент более-менее что-то взрывалось, там кто-то готовилось, да? Ну, это, естественно, вызывает интерес. А вообще вот разве что сменится власть или не сменится. По-моему, больше ничего не
интересует. При том, что, может быть, вот эти вся эта неразбериха, непонятные сообщения, то он не появляется на параде по случаю 60 летия образования КНДР.
А то всегда появлялся.
Появлялся, да. Тут же Южная Корея, которая, как известно, она более открытая, поэтому сообщает все, что известно о состоянии Ким Чен Ира, пишет, что он умер, его похоронили, тут же появляется сообщение, что нет, у него был инсульт, его лечили в какой-то клинике, он приходит в себя. Но некоторые аналитики...
Почему-то же данные разведки спутниковые, что там какое-то скопление автомобилей некоторое время назад было зарегистрировано, вот каким-то образом это вытекает, что у него инсульт. Я вот не могу понять, потому что на машине, наверху написано на машине, что мы приехали через инсульта или как?
Ну, наверное. А при этом некоторые аналитики говорят о том, что может быть вот это метание, и проблема в том, что нет человека, который придет на смену Ким Чен Иру.
А есть еще такой специальный японский политолог Тошимицу Сигемура, который отслеживает всю доступную информацию о северокорейском руководстве. Ну, неплохую такую нашел себе работу, да? Вот он в интервью австралийскому телеканалу IABC, как я вычитал в газете РУ, вообще заявил, что Ким Чен Ир уже 5 лет как мертв. И спутниковый язык таким образом врет. Это
а
вот у другого, видимо,
инсульт. Все время рукой приветствовал корейский народ.
А все это время, по мнению Тошимицу Сигемуры, эту роль Ким Чен Ира, якобы исполняют двойники. И вот Сигемура, в частности, доказывает, что эти двойники не просто разные, вот сопоставимые, а просто разного роста, например, бывают. Вот как-то там сложно. Кстати, кто не знает, какой рост у Ким Чен Ира?
Нет,
вот
не
Сигемура
знаю.
Знает, что да, какой-то он есть. Значит, друзья мои, вот мы с вами, ну, особенно те, кто постарше, поднаторели в разных таких вот сигналах, да, допустим, если вдруг показывают «Лебединое озеро» долго, значит, в стране что-то случилось, да? Или еще какие-то там... Раньше было очень модно, и серьезные тоже политологи следили за порядком вот стояния на трибуне Мавзолея, вот кто в каком порядке, и поэтому, соответственно, только один из самых достоверных источников для того, чтобы разобраться, кто приходит к власти и кто влияние свое увеличивает. Давайте поговорим о Ким Чен Ире. Вот такой специфический очень субъект международной политики, общественного мнения... Пытаются в лице Северной Кореи найти какого-то вот такого и кинематографического, в том числе, врага, да. Но я еще не только один фильм, абсолютно комедийный, такой саркастический, где Ким Чен Ир выступает в роли такого вот злодея. Поиск продолжается, неубедительно получилось.
Я видела мультик, Ким Чен Ир приходит кому-то из американских боссов, и его, он исчезает в полу, вот так, как в фильмах про Джеймса Бонда, раздвигается, и он падает вниз куда-то, в пропасть.
Я видел кукольный мультфильм, называется «Команда Америка». это вот такая пародия на американское суперменство. И, кстати, там фигурирует Мэтт Дэймон, который тоже сегодня у нас в новостях был, который назвал вице-президент этого Макиновского, он назвал ее хоккейной мамашей или Сарой Клюшкой, я не помню. Вот как-то так. И она сказала, что это оскорбление, и с этим трудно не согласиться. Но от чего она хотела? Идя в вице-президента из Аляски, правильно? Что она хотела, чтобы ей все цветы дарили? Конечно, будут обсуждать, в том числе и грубовато. Итак, Ким Чен Ир, жив он или мертв? Давайте отвечайте, друг мой, представившись поначалу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, Ким Чен Ир жив или мертв? И как вас зовут?
Меня зовут Даниил, я из Санкт-Петербурга.
Ага.
Я вот хотел вам напомнить Станислава Курёхина, его спортмеханику. Один из их знаменитых акций было утверждение, что Ленин жив.
Да.
И настолько это было убедительно, что кто-то там из ЦК даже объяснял, что Ленин не может быть грибом, потому что он млекопитающее.
Да.
Я думаю, что рассуждение насчет кончины одни. Думаю, что это байк.
Так что вы думаете по поводу кончины, я не понял?
Ну, что рассуждение кончины, потому что кончины мертв, или если его никак не было, это примерно то же самое, что Ленин грибом.
Понятно. Но понимаете, в чем дело? Здесь есть еще вот какой вопрос. Если Тошимица Сигамура, который пытается отслеживать всю доступную информацию северокорейскому руководству, отмечает еще и то, что вот вроде как двойники и еще и разного роста, то здесь же могут сомнения в млекопитающей природе.
А где эти двойники сейчас?
Во время терпения кулечи мы были очень убедительны.
К сожалению, мы не можем продолжать
спасибо,
такой разговор.
Даниил, прерывается.
Спасибо, Даниил. Но дело в том, что, может быть, это у двойников инсульт.
Да, наверное.
Это не исключено, это нельзя
исключить. Какая-то эпидемия.
Да. Здравствуйте, добрый день. Мы хотим узнать, как вас зовут.
Добрый день.
Простите?
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Виктор меня зовут.
Плохо вас слышно, вы на машине едете.
Да, меня зовут Виктор.
Виктор, а вы из Москвы, да? Мозги едете на машине. На работу, наверное?
Нет, как говорится, прогуливаюсь по Подмосковью.
Прогуливайтесь на машине по Подмосковью. Ну что, тоже дело, тоже дело. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, исходя из всего вышесказанного, Ким Чен Ир, вот он жив или мертв, или болен, или что с ним?
Я думаю, он больше жив, чем мертв.
Это как?
Это как будто бы вы глава какого-нибудь МИДа, такой страны важной, так вот обтекаемой формулировки.
Смотрите, помните ситуацию с кубинским лидером? Вроде бы не появлялся на очень значимых этих самых мероприятиях, публичной жизни не было, все говорили мертв.
Потом там сразу сказали, что он болен.
Да, сразу. Причем все выкладки
здесь ничего не говорят.
Вначале история болезни. Говорили, что он болен, позже уже говорили, значит, что он уже мертв, что скрывается, но потом он же вышел уже, показался в публике. Я думаю, Ким Чен Ир, к сожалению, жив.
Нет, говорить, к сожалению, жив, потому что все-таки он живой человек, да, пускай живет. В этом нет ничего ни плохого, ни отвратительного, это просто факт. Пропадаете вы, вынужден вас отсоединить. Спасибо вам большое за этот рассказ. Но, кстати, не совсем так, чтобы никто ничего об этом не говорил. Вот Ким Йен Нам, товарищ Ким Йен Нам, который является главой президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, и, в общем, второй человек КНДР, как бы, да, он заявил, что не видит никакой проблемы в том, что лидер страны не принял участие в военном параде накануне. Это не просто несоответствующее действительности сообщение, то есть вот о болезни или смерти. Это тайный заговор, передает слова Ким Йен Нама агентство АФП со ссылкой на японское агентство Киода Цусин. Уверен, что цель этих публикаций — заставить общественность верить в то, что не является правдой. Ну, глубокомысленное, в общем, надо сказать, утверждение.
Но боюсь, что в этой ситуации слов, пусть и второго человека в КНДР, недостаточно. В таких ситуациях обычно, вот, когда вот всякие царские перевороты, надо было выводить на балкон и показывать всему народу, который собирается, что вот... Я здесь, я живой.
А вот вообще это теория двойников. Вот часто очень говорят про двойников. В общем, наверное, не так уж сложно подготовить, да? Вот, знаешь, я всегда думаю, когда появляется, допустим, в нашей стране новый лидер, а когда он сменяет старого, естественно, старый уже всем привычен, и, в частности, всегда бывает очень много таких вот людей, которые научиваются говорить как лидер, да, пародировать его. И вот появляется новый, думаешь, ну, этого как спародировать? Ну, совершенно речь нормального человека, ничем даже не примечательная, не смешная. Но проходит 2-3 года, и понимаешь, что когда к ней привыкаешь, что уже и тоже можно ее спародировать совершенно свободно. Так вот, если вот такая ситуация возникает, двойника же найти несложно. Ну, загримировать человека двойника...
Тем более всякие пластические операции можно сделать.
Пластические операции, там, не знаю, грим, его же никто не будет ощупывать, да, вот, если, тем более на трибуне постоять. Мне кажется, что все это подтачивает теорию двойников. Вот если его нет, значит, не было двойников. Потому что если двойники были, то и сейчас можно
было бы двойника поставить. Они бы все набежали быстренько, правильно? Конечно.
Ну, не знаю, как насчет быстренько, потому что если бежит быстренько двойник Ким Чен Ыра, я уже думаю, что это,
что точно, это точно не он.
Он уже не похож на Ким Чен Ыра. Хорошо. Вот здесь газета «Ру» также еще сообщает о возможных преемниках Ким Чен Ыра. И в случае подтверждения слухов о серьезной угрозе его здоровью, придется заботиться о вопросе преемника. И наиболее вероятной кандидатурой на этот пост является один из трех сыновей северокорейского 26-летний Ким Чен Чхоль. Известно, что он является одним из самых любимых сыновей Ким Чен Ыра. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что именно Ким Чен Чхоля, лидера КНДР, брал с собой в последнее время в официальные поездки по стране. Старший сын Ким Чен Ыра, 37-летний Ким Чен Нам, дискредитировал себя, когда отправился в Диснейленд. Боже мой, в токийский Диснейленд, где его поймали с поддельным паспортом. Нет, это действительно фантастика. Человек, сын Ким Чен Ыра, отправляется, во-первых,
в Диснейленд по поддельному паспорту.
Во-вторых, с поддельным паспортом. И я думаю, что Микки Маус там тоже был не настоящий, скорее всего. Ну, друзья мои, все-таки Ким Чен Ыр жив или мертв? Давайте обсудим.
Но обсудим после небольшого перерыва.
Угу. Вот новый разворот.
Все, начали. Реклама.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура. Идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Московский театр эстрады. 19 сентября. Весь джаз Москвы в юбилейном вечере. Анатолий Кролл. 50 лет в джазе. Игорь Бутман, Борис Фрумкин, Игорь Бриль, Давид Голощекин, Алексей Кузнецов, Валерий Гроховский, Даниил Крамер, Владимир Данилин, Андрей Михаил Иванов, Олег Кролл, Анна Бутурлина. Специальные гости. Лариса Долин, Олег Витяев, Александр Панкратов-Черный, Биг Бенд имени Олега Лунстрома, фонограф Джаз Бенд Сергея Жилина, Академик Бенд и группа «Мы из джаза» Анатолия Кролла. Звоните 959-0456.
Разворачивайтесь в марше!
Телефон напомним.
363-3659.
Вот, да, написано. Звоните.
Там маленькая бумажка, неудобная.
Крохотная.
Да.
Но зато очень удобно разбираться здесь вот со звонящими. Столько я сказал, нажал на эту кнопку. Ну, что ты будешь делать?
363-3659, телефон прямого эфира, есть еще смс-номер, +7 985 970 45 45.
Веселые смс-сообщения есть у нас, пока мы послушаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, всем ведущим, меня зовут Григорий.
Григорий, как вы думаете, Ким Чен Ыр жив или мертв?
Конечно же, он жив, просто он отдыхает и решил устроить, что его нету на празднестве страны и услышать, что о нем говорят. Это такой вот корейский закидон, как сказать, чтобы узнать, как бы представить, что его нету, и он выйдет скоро на люди, как вышел Фидель Кастро, скажет,
слушайте,
«Hello, my people!»
Слушайте,
I lie.
Ой, нет, но «Hello, my people!» корейский лидер вряд ли скажет. Но вопрос заключается в другом. А как вы думаете, зачем же тогда второму лицу в государстве говорить, что в этом есть тайный заговор, в стане слухов о Ким Чен Ыре, если это такая всего лишь навсего добрая шутка?
Вы знаете, политика — это такая штука. То, что мы видим, это всего 1%. А то, что делается...
То есть политика хуже айсберга, да?
Политика — грязное дело. И то, что наверху, это маленький-маленький кусочек. А то, что внизу, это все в грязи, понимаете?
Поэтому Ким Чен Ыр — это наверху. Ким Чен Ыр наверху. Спасибо вам большое за звонок. И
вот человек, подписавшийся Алишем, говорит, что у Ким Чен Ыра не только 2 двойника, но и 3 тройника, еще 1 удлинитель.
Да.
Вот так вот. А Влад считает, что двойники не только разного роста, но они еще и проводят разную политику КНДР.
Угу. А вот еще нам Илья пишет, что Ким Дон Джин жив. А Ким Дон Джин — это, кстати говоря, футболист «Зенита». Он из Южной Кореи, Илья. В этом не возникало никаких сомнений.
Нас не путайте,
Илья. Да. О двойниках разного роста. Да сам Ким очень низкого роста, комплексует, то обувь на платформе оденет, то прическу высокую сделает. Вот и разница в росте.
Просто он экспериментирует со своим имиджем. прям вот так вот понятно. Дима, спасибо, что вы нам объяснили.
Царь-то не настоящий, пишет Владимир. А может, он застрялся где-нибудь на просторах Транссиба? Тут он на поезде ездил, вспоминает,
да,
Алексей из Москвы.
Приезжал в Россию к нам.
Вам времени на этих кимов не жалко, Олег? Олег, это, я считаю, что это расизм. Просто как-то на Кимов времени жалеть.
Вы хорошо, что еще он Кимов с большой буквы написал. Если бы еще с маленькой, вообще было бы нехорошо. Угу.
Да, но здесь еще вспоминают городначальника Салтыкова-Щедрина. Давайте послушаем звонок. Добрый день. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут меня Зинаида Сергеевна.
Зинаида Сергеевна, так меня директор школы звали.
Так, я хочу по поводу чем... Ким Чен Ира сказать. Вы знаете, что я думаю, что он жив, что действительно его соперировали. Если бы там был двойник, его бы, наверное, присутствовал бы он на параде.
Но если понимаете? Двойника нет, может быть, что просто про двойников теория неправильная.
А почему вы думаете так, что неправильная? Да почти у каждого есть двойники.
А у вас есть, Зинаида Сергеевна?
У меня, ну что вы, я уже не в том возрасте, чтобы мне иметь двойника.
Ну, Ким Чен Ир 66, а у него есть.
Что, я имею в виду правителей.
А-а-а.
Правители, я имею в виду, они нас даже и... Я не знаю, если у вас двойник. Вы уверены, что у вас есть двойник?
У меня точно нет.
Ну,
я
вот и
знаю,
у меня,
да,
нет. А у правителей-то очень много.
А тогда такой вопрос, Зинаида Сергеевна.
Сколько?
А когда вы смотрите телевизор?
Да.
Вот на правителей смотрите разных. Вот да. Важный говорить способ, если вы уверены, что у каждого есть двойник. Вот перед вами двойник или не двойник? Как вы отличаете по телевизору?
Ну, вы знаете, все-таки какое-то отличие есть.
Какое?
Надо быть очень наблюдательным. Ну, я вам не могу так вот объяснить именно вот так сразу, что... Но все-таки вот досконально, чтобы точь-в-точь было, так все-таки не бывает. Или бровь не та, или взгляд что-то не то. Вот понимаете, вот, ну это, я вот не могу, но это надо быть очень наблюдательным.
А вы очень наблюдательны, Зинаида Сергеевна, да?
Да.
Понятно, спасибо вот, вам большое. Да, да, действительно, вот наблюдательность старшего поколения, нам на это, собственно говоря, и уповали, да? Ну что ж, друзья.
Белла нам пишет сообщение, вот не знаю, кто Белла по профессии, но она говорит, что Ким Чен Ир жив, а то, что он не появлялся на публике, это просто интрига. Я не злопыхательница и желаю ему хорошего здоровья. А если он болен, то выздоровление. Мое предчувствие всегда верное бывает. Он жив, заключает Белла.
Вы знаете, что приятно? Вот мне уже написали, что пошло очень слабо, но я хотел просто выяснить. Вот, когда речь о каких-то политических актуальностях, людям иногда бывает приятнее говорить гадости, да?
Угу.
А здесь, казалось бы, вот Ким Чен Ир, ну, далекий такой лидер, который, тем не менее, все знают. Я думаю, что во многом его воспринимают как персонажа некого такого, может быть, даже не вполне натурального эпоса, где-то далеко. Так вот, мне приятно, что все-таки все надеются, что он жив. И что все на самом деле хорошо. И в этом, по-моему, есть некоторая надежда на оптимизм. А день сегодня такой трудный, и погода сегодня ужасная, и такие сегодня неприятные годовщины. И вот только что сборная выиграла, да? А так и годовщина, вернее, годовщина 40-й Александра Исаевича, и сегодня еще годовщина 11 сентября, собственно говоря, трагедия в Нью-Йорке, башни-близнецы упали. Но Ким Чен Ир все-таки, надеемся, что жив.
Да, и к нам присоединяются очень многие. Илья нам еще один пишет, что он жив. А вот Диана из Саратова иронизирует и говорит, что кто их, корейцев, разберет, они все на одно лицо.
Диана,
каждый
меняйте, Саратова,
и
кажется.
Мир не заметит.
Диана,
этого.
Это вам в Саратове так кажется, понимаете? Вы просто выйдете за пределы Саратова, и вы увидите, что такой проблемы вообще нет. Я это говорю как человек, который только что 3 недели провел в Китае. Не ерунда это все, у всех разные лица. Ну что?
Завершаем. К сожалению.
Развернулись. Все, развернулись. Это
завтра
еще не
встретимся после 9.
Завтра после 9 встретимся. И самое главное, уже сутки как работает большой адронный коллайдер.
А мы все живы.
А мы крепчаем. Василий Уткин, Алина Гребнева. Пока.
Развернитесь, пожалуйста.